Серк Усов. Попаданец. Маг тени. Книга пятая. Глава первая. Вода в бассейне продолжала багроветь от вытекающей из раба крови. Не повезло атлету. Как говорится, оказался в ненужное время в ненужном месте. Впрочем, его участь Андрея мало занимала. А вот от трупа Панаи необходимо избавиться. Слишком уж характерные у нее симптомы смерти. Что ж, тень дала ему возможность растворять тела убитых в глубинах сумрака. Полуразрубленную мумию Олы Манел извлечь из бассейна труда не составило. Могиня в результате атаки с густком потеряла 3/4 своего веса. Уход в слой тени и растворение того, что осталось от предмета юношеских мечтаний Вита, заняли несколько ударов сердца. Золотую цепочку, на которой находилась оправа от разрушившегося амулета воздушного восстановления, закинул в сумку. Переместившись в соседнюю с ванной спальную комнату, увидел сидевшую на корточках возле стены служанку. Девушка невидяще уставилась взглядом в стену напротив и ждала вызова хозяйки, не догадываясь, что он больше никогда не последует. «Мертва ее госпожа!» Выйдя из сумрака, законный наследник рода Шеригов, прикоснувшись к затылку рабыни заклинанием объятия тени, погрузил ее в сон. Чуть придержал девушку, когда та начала заваливаться на бок. Подумал положить ей что-нибудь под голову, но передумал. И так хорошо отдохнет. Только ноги ей вытянул, чтобы не затекли. Бедолаге и так поутру, а может, и раньше придется несладко. Усмехнулся над своей внезапно проснувшейся заботливостью. Задвижка на двери спальни изнутри отсутствовала. Без разрешения владельницы замка все равно никто не осмелится войти. Если не нашуметь, то обезглавленное тело раба, спящую служанку и исчезновение хозяйки до рассвета не обнаружат. Вот только получится ли все сделать незаметно, надо постараться. Оказавшись единственным в уничтоженном роду, а следовательно его старшим представителем Ол-Рей, чувствовал зов камня Шеригов гораздо четче, чем когда-то ощущал вид. И все же силы этой незримой связи не хватало, чтобы однозначно определить направление на кристалл рода. Придется действовать, как в детской игре, горячо-холодно, и двигаться к нужному месту предстоит большей частью в реальности. На слое сумрака связь с хрустальным шаром прерывалась. Осторожно потянул на себя дверь в коридор и, едва образовалась щель, обратился вслух. Ожидаемо, никакого поста у опочивальни или вблизи не оказалось. Ола Панаи не королева или принцесса, а феодальный замок не дворец монарха. Дружинников не хватит, если ставить часовых повсюду. Стены, верхняя площадка донжона, ворота замка и вход в главное здание — традиционные места несения службы караулом. Так было при родителях Вита, Редини и Нии. Так же осталось и при Оле Манал. Однако отсутствие в коридорах вояк вовсе не означало, что можно разгуливать без опаски. Жизнь в средневековом замке ночью замирала далеко за полночь. Прислуга допоздна наводила порядок в помещениях, а на кухне и вовсе работа не прекращалась. Мылась посуда, чистились котлы, готовились продукты на день для всех обитателей крепости, и не только для господ. Интересно, работает ли еще старый Мольвик, главный повар, подгонявший юному Виту кухонных девок, более чистоплотных, чем остальные замковые служанки? Немченко подумал, что, скорее всего, да, если, конечно, в горячке штурма не прибили. Поварское искусство пользовалось почетом, и его мастеров ценили не меньше оружейников или портных. А Мольвик был очень умелым.
Вдруг услышит кто.
Ухо осторожно спустившегося на второй этаж гостя уловило шепот из левого крыла коридора.
«Елдс, давай не здесь!»
«Внизу попадемся на глаза Хергу или Даките, окажемся у столба».
«Тогда приходи утром в мою подсобку». «Ох, что ж ты делаешь, Юл?»
Уже на выдохе простонала женщина. Как назло, голубки облюбовали нишу в той части коридора, куда Андрея звало ощущение тепла родового камня. Пришлось вновь уходить в сумрак, чтобы миновать обжимающихся раба и рабыню в невидимости. В отличие от третьего господского этажа, пространство здесь не освещалось амулетами. Лишь в обоих концах длинного более полусотни шагов прохода висели масляные фонари. Почему маналы не оставили родовой камень шеригов в подземелье донжона, раз все равно не могут пока создать новый? Ответа землянин не знал, да и не хотел вникать в изгибы вражеской логики. Наверное, просто хотели убрать этот артефакт власти прежних хозяев куда-нибудь в менее почетное место. Оказавшись на запасной лестнице, которой пользовались только слуги, Ол Рэй вышел из магического пространства и снова почувствовал легкое и теплое притяжение замкового кристалла, звавшего его вниз. До сегодняшнего дня попаданец был убежден, что эмоции Вита ему не передались совсем. Однако сейчас в этом засомневался. Стены замка Шеригов, в дополнение к заимствованным воспоминаниям, неожиданно пробудили гамму чувств, радости и печали, гордости и сожаления. Пришлось даже, подобно своенравному коню, мотнуть головой, чтобы выкинуть из нее всякую блажь. Смешно в 37 лет после всего пережитого страдать сентиментальностью. При штурме замка Маннеллами, когда были захвачены ворота, Ния Олшерик с дружинниками держала оборону в донжоне. Так что главное здание почти не пострадало, хотя пару раз на лестничных пролетах попадались следы недавних ремонтов. Как Немченко и предполагал, внизу в поварской кипела работа. Разумеется, занимавшие половину цокольного этажа помещения кухни, заполненные ароматами выпечки и помоев, копчености и прогорклого жира, свежей зелени и овощных очисток, Ол Рэй пересек в невидимости. Здесь было не так многолюдно, как днем, но человек 10 усталых и сонных, стараясь не шуметь и переговариваясь в полголоса, занимались своими делами. «Это отнесете в свинарник», — командовала двум рабам полная молодая красотка, в прежние времена любовница главного повара, и, похоже, сохранившая этот статус до сих пор. Ее имени Андрей не знал, зато лицо, как и физиономии большинства присутствующих в поварской, оказались знакомы. Когда-то Вит часто тайком от отца и матери сюда заглядывал.
«А тот бачок снесете в подземелье?»
Заключенных в темницу кормили так же, как и скот, ничего удивительного. Увидела девушку, с которой младший Ушерик провел несколько ночей. Она месила на столе тесто, выглядела измотанной и подурневшей за какой-то год. Рабынь тут времени щадит. Уже стало понятно, куда Паная велела поместить родовой камень бывших хозяев. И это не обрадовало. Видимо, обойтись без шума не получится. Ну и ладно. Пусть Деноби и Асара поймут, кто является причиной бесследного исчезновения их дочери, и гадают, жива ли она и находится в плену, или мертва. Подержать их в неизвестности и страхе — месть гораздо более изощренная, чем простое убийство. Да, родовой камень действительно находился в одной из комнат караулки. Вообще, в замке помещений для дежурных смен дружинников имелось три. В привратной башне, донжоне и здесь, в главном здании. Виту приходилось тут бывать несколько раз, последней за два с небольшим года до своей гибели. Немченко хорошо помнил, что на охрану главного здания заступали шестеро вояк. Двое из них поочередно занимали пост у входа, остальные попарно бодрствовали и спали. До разводящих, про которых Андрею как-то в прошлой жизни рассказывал отслуживший в армии сержантом сокурсник, в Делиоре никто не додумался, часовые сменяли друг друга сами. Давно перестал испытывать ранее незнакомое удовольствие от нахождения в невидимости и тайного наблюдения за людьми. Использовал это свое умение сугубо в интересах дела. Внутри караулки, в которую землянин проник через распахнутую дверь, мало что изменилось со времен юности Вита. В комнате для бодрствующей смены было жарко от ярко горящего камина. Две лампы освещали помещение, в котором за столом все четверо вояк играли в кости. В помещении для отдыха занят оказался лишь один топчан. И тот, обнаженный девицей, судя по веревочному ошейнику и грязным ногам, работницей скотника или птичника. Измученной и обиженной рабыня не выглядела. Наоборот, была явно сыта, пьяна и прошла через мужские ненасильственные ласки. Девушка боком лежала на соломенном тюфяке, прихлебывала что-то из глиняной кружки и мечтательно с улыбкой смотрела в потолок.
«Ты где эту кость взял?»
— раздался недовольный голос. — Подменил! Показалось, что соберись сейчас в караулке преферансисты, кому-то из них уже прилетело канделябром по голове. Везде, во всех мирах жулики. Находятся любители мухлевать.
— Десятник, побойся великого! Сам же эти кубики у желтого забрал!
Из четверки дружинников двое, бодрствующая смена, носили кольчуги, другие, включая десятника, сидели в рубахах на выпуск. За спиной унтер-офицера находилась запертая на щеколду дверь в оружейную комнату. Раньше, как помнил вид, в ней лежали арбалеты, болты к ним, копья, метательные дротики и щиты. Сейчас, как подсказывала магическая аура, там же находился и искомый землянином родовой артефакт шеригов. Что делать с рабыней? Тратить энергию резерва на ее усыпление было жаль. Убивать несчастную заморашку не хочется, пачкать руки. Выйдя из сумрака, Андрей сильным ударом кулака по темени заставил рабыню потерять сознание и подошел к проходу в основную комнату. В темноте спального помещения вояки его не могли увидеть, даже если бы не оказались заняты выяснением появления новой костяшки.
«Ты нас здесь за дураков считаешь, Шерт!»
Поднявшийся с табурета десятник схватил сидевшего напротив плешивого дружинника за ворот кольчуги и потянул к себе.
«Рожу, крыс, сейчас разобью!»
Кое-какая дисциплина среди манловских вояк все же была, спиртное за столом отсутствовало. Видимо, меру в употреблении вина соблюдали, тем не менее унтер-офицер распалился не на шутку. Появление рядом со столом незнакомого парня четверка увидела слишком поздно. «Я сам его накажу», — сказал Андрей, рассекая шею мошенника кончиком меча. «Тебя тоже», — добавил он, вонзая клинок под левую лопатку сидевшего рядом. Использовать рубящий удар значило бы потерять темп. И так не успел расправиться со всеми настолько быстро, чтобы избежать ответных атак, а они тут же последовали.
«Тревога!» —
заорал десятник и атаковал Оларея огненным заклинанием второго уровня, вложенным в небольшой яхонт золотого перстня. Тут же не растерялся другой воин, одетый в бронь пожилой мужчина, выпустивший во внезапно появившегося врага ледяное копье. Использовав артефакт, дружинник опрокинул стол на Андрея и упал с табурета на спину. Ловко сгруппировавшись в падении, перекатился в бок, вскочил, выхватив гладиус. Стало понятно, что манолы не экономили ни на оплате дружинникам, набирая умелых и опытных, ни на оснащении их магическими артефактами. Кроме амулетов с атакующими заклинаниями, Немченко увидел на пальцах караульных серебряные перстни с характерными кубиками агата, камня, использующегося чаще всего для низкоуровневых защит. Использовать свои преимущества одаренного Немченко не захотел. Итак, в резерве сейчас оставалось 22 гита энергии, считая лишь 2/3 полного объема. И один из его трех защитных кристаллов караульные опустошили боевыми заклинаниями. Отступив в сторону от опрокинутого стола, Андрей сделал пару быстрых шагов к пожилому вояке, отбил кинжалом левой руки, направленный в живот гладиус, и ударом меча снизу взрезал противнику пах. Кольчуга дружинника оказалась коротковатой, и вояка с утробным стоном повалился на пол, схватившись руками за рану, из которой ручьем полилась кровь.
«Вас сейчас схватят!» —
выкрикнул десятник, быстро догадавшийся, что напавший на них молодой парень является благородным олом. Боковатый мужик внезапно сверху рубанул выхваченным ранее бастардом, словно дрова колол. «Пусть попробуют», — хмыкнул Андрей, отступив назад и чуть в сторону. Лезвие оружия десятника просвистело совсем рядом с левым плечом землянина. Противник успел понять, что маг оказался слишком быстр, от удара уходит, и попытался перевести рубящий удар в колющий, для чего согнул правую ногу в колени, меняя направление движения меча. Не успел. Кисть его руки с зажатым в ней бастардом отсеченной полетела вниз. Оскорбительное слово, которое...